новостями вас знакомит Ульяна Глушкова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 23 сентября, вторник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Грузинский вопрос на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Сегодня ожидается выступление президента Грузии Михаила Саакашвили. В деле об убийстве журналистки Анны Политковской появилось обвинительное заключение. Сегодня начались российско-белорусские военные учения «Стабильность-2008». Кроме того, основные темы начавшихся суток и минувшего дня в публикациях сегодняшних газет, спортивный обзор, самые заметные события в российских мегаполисах. Все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». В Нью-Йорке продолжается 63-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Грузинская тема наверняка станет одной из самых заметных во время совместного заседания Ассамблеи. Сегодня вечером там выступит президент Грузии Михаил Саакашвили. Ответит ему четырьмя днями позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Судя по предварительной, весьма лаконичной информации, и Россия, и Грузия отправились на нынешнюю Генассамблею ООН, каждая с намерением получить поддержку своей позиции. Но Генеральная Ассамблея, в отличие от Совета Безопасности, ООН не принимает решений, обязательных к исполнению. На что рассчитана полемика по грузинскому вопросу на трибуне Генассамблеи ООН? Об этом мы побеседовали с известным российским специалистом по европейской безопасности Андреем Загорским.
С другой стороны, на Генассамблее проще принимать решения, потому что там резолюции принимаются большинством голосов, в отличие от Совета Безопасности, где требуется консенсус, и где консенсус пяти постоянных членов, где либо Россия, либо США всегда могут заблокировать принятие соответствующего решения. Я думаю, что, конечно, и грузинская, и российская сторона будут стараться мобилизовать поддержку в свою пользу. И не думаю, что позиция Генассамблеи, если мы имеем в виду большинство, будет однозначной, потому что есть три компонента, которые вызывают спорные оценки и являются яблоком раздора. С одной стороны, безусловно, значительное число государств, по крайней мере, разделяют точку зрения о том, что действия Грузии в отношении Южной Осетии были чрезмерными в плане применения военной силы. И этот факт осуждают многие государства. С другой стороны, они все или многие из них высказывали, по крайней мере, озабоченность, если не осуждение, непропорционально сильного ответа со стороны Российской Федерации, появления российских войск на территории Грузии. И, конечно, самым главным, самым сложным для российской делегации вопросом будет вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. В этом вопросе, как мы видим, из факта признания другими государствами Москва поддержку вряд ли получит.
Есть еще также высказывание председателя Генассамблеи ООН, им избран бывший министр иностранных дел Никарагуа Мигель де Скотта Брокман, и его цитируют: «Грузия своим вторжением в Южную Осетию нарушила устав ООН, действия Грузии в отношении Южной Осетии являются агрессией». Вот такая позиция, собственно, руководителя нынешнего Генеральной Ассамблеи. Кое она влияние окажет на работу всей организации в целом?
Она, во-первых, неудивительна, потому что он является представителем Никарагуа, второй страны в мире, которая признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Во-вторых, строго-то говоря, функция председателя не в том, чтобы делать политические заявления, а в том, чтобы вести заседание Генеральной Ассамблеи, поэтому никаких содержательных последствий для работы Генассамблеи, конечно, такое заявление иметь не будет.
Ну и я упомянула, что Украина тоже станет страной, которая прикует всеобщее внимание, скорее всего, в ходе 63-й сессии Генассамблеи ООН. И она тоже поехала на эту ассамблею за поддержкой своей резолюции о Голодоморе 1932-1933 годов. В прошлый раз эту резолюцию рассматривать уже не стали на прошлой ассамблее. Нынче Украина пробует снова, считая, что это лучший момент говорить об ответственности России за что-либо или какие-то другие причины.
Ну, Украина на протяжении последних лет постоянно выходит с этим вопросом. И в этом смысле ответ Москвы постоянно, мне кажется, был не просто понятным, но и взвешенным, потому что, разделяя скорбь Украины по поводу жертв Голодомора, Москва постоянно подчеркивала, что эта проблема касалась не только Украины, поэтому Голодомор – это трагедия не только украинского народа, но и многих других народов Советского Союза, поскольку тяжелые потери понесла не Украина. Ну, это вот элемент политизации истории, который в том числе украинская сторона последние годы приносила, поэтому я не думаю, что в этот раз на Генассамблее эта тема будет подниматься из-за какой-то новой ситуации, сложившейся на Кавказе. Скорее всего, это продолжение той линии, которая была начата Киевом энергично в прошлом году.
В эфире программы «Свобода в полдень» был Андрей Загорский, профессор МГИМО, известный специалист по европейской безопасности. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Обвинительное заключение по делу об убийстве журналистки Анны Политковской направлено для утверждения в Генеральную прокуратуру России. Перед судом предстанут 4 человека. В убийстве обвиняются трое. Бывший сотрудник Московского управления по борьбе с организованной преступностью Сергей Хаджикурбанов и уроженцы Чечни, братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы. Бывшему подполковнику ФСБ Павлу Урягузову предъявлено обвинение в совершении преступлений ранее совместно с Сергеем Хаджикурбановым, превышение должностных полномочий и вымогательство. Об этом очередном этапе в расследовании дела об убийстве Анны Политковской рассказывает Вероника Баде.
Напомню, что обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена осенью 2006 года в Москве в подъезде своего дома. Непосредственным исполнителем убийства следствие считает находящегося в розыске Рустама Махмудова. Дело об убийстве журналистки будет рассмотрено с участием коллегии присяжных, однако в каком именно суде пока неизвестно. Адвокат одного из обвиняемых, Мурат Мусаев, предполагает, что это может быть Мосгорсуд, а может быть и военный суд. Сергей Соколов, шеф-редактор «Новой газеты», тем не менее уверен, что еще не время делать выводы по этому делу.
Во-первых, потому что в суд передается только малая часть от расследования, касающаяся не самых главных фигурантов этого дела. Основная работа следствия еще предстоит по поиску заказчиков этого убийства, других причастных к нему лиц и по поиску киллера. Во-вторых, зная изнутри ситуацию с нашим правосудием, очень трудно строить какие-либо прогнозы, потому что это будет суд присяжных. Известно, что у нас эта система пока еще недостаточно хорошо работает, и адвокаты научились работать с присяжными несколько лучше, чем прокуроры. Потом не совсем еще ясно, это будет суд гражданский или военный. Военное правосудие у нас тоже весьма специфического свойства.
Сергей Соколов о ходе расследования дела.
Следствие действительно пыталось разобраться в этом преступлении. Следствие работало весьма продуктивно. И то, что этому следствию столь же продуктивно мешали работать, свидетельствует о том, что они на правильном пути. Мы столкнулись с устойчивыми преступной группой, имеющих большие связи, взаимовыгодные как в правоохранительных структурах, так и в специальных службах. Это та самая ситуация, когда криминал и люди в погонах идут рука об руку.
Илья Политковский, сын убитой журналистки, также полагает, что о раскрытии убийства его матери пока говорить рано.
За кадром остается выведенный в отдельное производство исполнитель непосредственный, заказчики и другие организаторы. В любом случае, я бы хотел, чтобы сейчас в суде были не только 3 человека, да, а вся преступная группа.
Как вы оцениваете то, что дело об убийстве Анны Политковской будет рассматриваться с участием коллегии присяжных?
Я отношусь к этому положительно, потому что присяжные, я считаю, это очень хороший признак в любом деле, особенно в таком. И могу сказать, что мама бы это только поддержала, потому что очень и очень она поддерживает инициативу.
Тем не менее, у семьи Анны Политковской есть серьезные опасения по поводу предстоящего суда.
Мы опасаемся, что это может быть не только гражданский, но и военный суд, в том числе и закрытый. Нам бы очень этого не хотелось. Процесс могут закрыть, потому что присутствуют секретные материалы в деле. Второе, то, что в нашем процессе присутствует сотрудник ФСБ Рягузов. И, в принципе, формально этот суд можно частично закрыть или полностью закрыть. Закрытый суд означает большие ограничения на разглашение информации, в том числе и потерпевшей стороной, и, естественно, отсутствие каких-либо журналистов на процессе.
Адвокат одного из обвиняемых Мурат Мусаев предполагает, что дело об убийстве Анны Политковской может быть направлено в суд в течение 2 недель. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:15. Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В ингушском городе Карабулак подорван автомобиль замминистра внутренних дел республики Вадима Селиванова. Никто не пострадал. В Афганистане при взрыве погибли глава районной администрации и начальник полиции. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Совет безопасности ООН продлил срок присутствия международных войск в Афганистане еще на 1 год. Торги на фондовых рынках Азии открылись падением котировок. Накануне в США индекс Dow Jones снизился на более чем 3%. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». Судьба машины в Америке. Интервью с культурологом и психиатром Клотер Рапай. Книжное обозрение Марины Ефимовой об истории американского брака и развода, точнее, книги Сьюзан Сквайр «Согласия не даю. Противоречивая история института брака». Кинообозрение с Андреем Загданским посвящено новой комедии братьев Коэнов «Сжечь после прочтения». Кроме того, фрагмент из аудиокниги Петра Вайля «Стихи про меня» Осип Мандельштам. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени на Радио Свобода. студии программы «Свобода в полдень». Я приветствую Валерию Шабаеву. Сегодня, напомню, она читает российские газеты. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Евгения.
Газеты обращаются к теме коррупции. Не первый раз я говорю эту фразу, встречаясь с вами в этой студии. На сей раз есть данные очередного опроса.
Что ж поделать, тема эта, наверное, неизбывная. Ну, а данные очередного опроса были представлены вчера в Интерфаксе президентом Фонда общественного мнения Александром Аслоном. А проведено оно по инициативе президента Дмитрия Медведева. Президента России, в смысле. Так вот, господин Медведев, как напоминает Коммерсант, объявил борьбу с коррупцией приоритетной задачей государства. Это еще произошло в ходе президентских выборов. Ну и потом перечисляет Коммерсант ряд уже принятых мер по противодействию коррупции. Вчера вот президент Фонда общественное мнение сообщил, что масштабное исследование уровня коррупции проводилось в стране с июля этого года. В нем приняли участие 34 тысячи респондентов из 1920 населенных пунктов в 68 регионах страны. Причем в каждом регионе опрошено было по 500 респондентов. Но пока это еще только предварительные какие-то данные. Анализ еще не состоялся, а пока все это имеет вид раскрашенной карты страны и общих графиков. Это я цитирую Аслона. Ну, вот по итогам исследования выяснились такие вещи, что давать взятки приходилось 29% опрошенных, то есть почти трети. Среди тех, кто никогда не давал взятки, почти половина допускают такую возможность. Ну, а чаще всего с коррупцией сталкиваются, понятно, предприниматели. 56% из них признались, что дают взятки. Что касается рейтинга коррумпированных, по географическому признаку лидирует столица России. 42% москвичей признались, что давали взятки должностным лицам. Далее следует второе место, почетное, Татария, Краснодарский край. Третье, Ставропольский край. Четвертое, пятое, Санкт-Петербург. И Московская область следует. А вот наименее коррумпированные регионы — Пермский край и Тюменская область. А вот в Якутии, Чечне и Дагестане исследование не проводилось. Ну, и еще что. Большинство россиян, а именно 54%, не осуждают тех, кто дает взятки. Что ж теперь делать? Глава Фонда общественное мнение полагает, что если бороться с коррупцией будет только власть, то ничего из этого не получится хорошего. Активность должна идти, по его словам, и сверху, и снизу. И в частности, вот он предложил такой вариант, как, например, на один день отказаться от дачи взяток. К примеру, гаишникам.
Да, особенно хорошо это звучит после вчерашней, по-моему, акции «Один день без автомобиля». Только вот что делать с экономическим эффектом подобной акции?
Да, совершенно верно. И к чему привела подобная акция? Получилось, как будто бы еще больше народу поехали на своих автомобилях, и пробки-то еще больше.
Надеялись, выросли, что пробок не будет.
Ну, вот тут не получилось. Посмотрим, как получится с коррупцией. Во всяком случае, результаты где-то через примерно 2 недели будут опубликованы полностью.
Но вместе с тем, не только опросами, видимо, не только в опросах выражается стремление побороть коррупцию, декларированное президентом. Насколько я вижу, есть и какие-то шаги законодателей в этом
направлении. И законодательные, и исполнительные. Сегодня вот состоится заседание Президиума Совета при президенте по противодействию коррупции. Там глава администрации Сергей Нарышкин представит Дмитрию Медведеву первые итоги реализации вот национального плана, соответственно, по борьбе с коррупцией. И вчера же сообщил зампред Комитета Госдумы по безопасности Михаил Гришанков, что на этой неделе уже поступит первый пакет антикоррупционных законов в Государственную Думу.
Ну и еще одна тема, которая не связана с коррупцией, но связана с тратой денег. Слышала я информацию о том, что Москва вводит ограничения на торговые наценки на лекарства, и, очевидно, на этом фоне возникают разговоры о скором подорожании лекарств.
Естественно. И газеты тут трактуют этот вопрос совершенно по-разному. Ну вот, например, «Новые известия» утверждают, что это административная мера, направленная на регулирование рынка. И идея неплохая, но вот реализация ее может привести к чему? К исчезновению с прилавков недорогих препаратов. Это вполне может произойти. Ну, а вот «Московский комсомолец» утверждает, что наоборот, все будет очень хорошо, и вот эти маленькие наценки, они приведут к дополнительному благоденствию граждан России.
Ну, вот как раз тот случай, когда время покажет. Спасибо, Валерия Шабаева. Сегодня она читала российские газеты. В эфире «Свобода в полдень». В России и Белоруссии начались крупные совместные военные стратегические учения «Стабильность-2008». Главная их задача – отработка так называемой техники стратегического сдерживания и обеспечения союзного государства. Как именно в этих учениях участвует Белоруссия и как в Минске относится к идее коллективной с Россией системы безопасности, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белоруссии Игорь Корней.
Одним из этапов «Стабильности-2008» станет участие российской авиации в комплексном оперативном учении «Осень-2008» на территории Белоруссии. Учение проходит на фоне критики за действия российского командования в Южной Осетии. Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция зря старается проводить параллели, мол, сегодня Грузия, а завтра Белоруссия. Однако уточнил, если бы Россия гипотетически захотела решить таким образом какие-то проблемы в Белоруссии, то у мирового сообщества было бы полное основание поставить Россию на место, при этом не брезгуя никакими методами и приемами. Эксперт в военных вопросах, подполковник ракетных войск стратегического назначения в отставке Владимир Нестюк, не считает, что белорусское руководство действительно опасается агрессии с востока. Но в ситуации, когда Лукашенко приходится балансировать между двумя огнями, нужно быть гибким.
Так сложилась политическая конъюнктура, что Беларусь опять возвращается в исходную точку. Многовекторность политики внешней должна быть обозначена не только понятием многовекторность, но и конкретными действиями людей. Поэтому и президент Беларуси сегодня осуществляет балансирование между интересами деловыми и политическими, связанными с Россией, и между интересами, связанными с Западом. Не думается мне, что какие-то процессы отлаженные уже достигают того уровня, когда может разрушиться военное сотрудничество Беларуси и России. Даже в дурном сне не представляю себе гипотетическую возможность того, что когда-то Россия начнет Беларусь захватывать военным путем. Думаю, что это было сказано, может быть, в порыве излишних эмоций, но я бы за ними не искал никаких абсолютно каких-то реальных конкретных перспектив.
Учения «Стабильность-2008» проходят на фоне непростых отношений Кремля с официальным Киевом, который во время российско-грузинского конфликта однозначно занял сторону Тбилиси. Славянский треугольник, на который всегда делали ставку сторонники реанимации хотя бы в миниатюре Советского Союза, развалился. Правильно ли Москва требовать от Белоруссии, как ближайшей союзницы, соответствующей антиукраинской позиции, включая и военную сферу? Мой собеседник Владимир Нестюк считает, что в этом смысле речь лишь об оборонительной доктрине, которой в рамках договоренностей о союзном государстве подчиняются Россия и Белоруссия. В остальных случаях никто никого принуждать не может.
Все договора о сотрудничестве и взаимной помощи очень четко прописывают одну норму. В случае нападения любой третьей стороны на одну из двух договаривающихся, вторая сторона обязана оказать ей помощь, содействие. Если нападает одна из двух высоких договаривающихся сторон, то обязательства, как правило, никто старается на себя не брать. Примером тому мы видим конфликт с Грузией. Коль скоро есть оборонительная военная доктрина в России, есть она в Беларуси, мы не можем через конституционные нормы своей безъядерности, своей внеблоковости, мы не можем переступить. И мы можем только оказывать помощь тому, на кого напали. А если кому-то захочется на кого-то напасть, то пусть он эту радость делит сам с собой.
По словам начальника пресс-службы Министерства обороны Белоруссии Вячеслава Ременчика, белорусские военные наблюдатели следят за ходом учения «Стабильность-2008» на полигоне Ашулук. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Впервые по-украински вышел роман Анатолия Кузнецова «Бабий Яр». Книга, описывающая расстрел евреев осенью 1941 года и жизнь в оккупированном Киеве, в сокращенном виде вышла в 1965 году в журнале «Юность», полностью опубликована в России после перестройки. Роман на украинский язык перевел сын Анатолия Кузнецова, наш коллега Алексей Кузнецов. Сегодня он представляет книгу в Киеве, в Музее Великой Отечественной войны. С Алексеем Кузнецовым беседовала Елена Фанайлова.
Бабий Яр – одно из самых известных мест массового расстрела евреев во Второй мировой войне. По данным международных экспертов, в сентябре 1941 года там погибли 120 тысяч человек. Там были расстреляны также 5 цыганских таборов, пациенты психиатрической больницы, несколько сот украинских националистов. Роман Анатолия Кузнецова «Бабий Яр» имеет подзаголовок «Роман-документ», рассказывает Алексей Кузнецов.
Все это отец видел своими глазами. Ну, разумеется, он не был непосредственно во враге, где происходили расстрелы, но дом его стоял рядом с концлагерем Бабий Яр, с тем местом, где в 1941 году были расстрелы и где до 1943 действовал тот самый концлагерь. Все, что было до, после и во время оккупации Киева, отец видел своими глазами и чувствовал, что называется, на своей шкуре. Дальше, когда он написал книгу, 1965 году при издании «В юности» ее очень сильно покорежили, половину текста где-то сняли. Далее при издании отдельной книгой немногим больше вернули. И лишь когда отец эмигрировал в Англию в 1969 году, в 1970 он восстановил полный текст романа. Он вывез, как он говорил, на себе в своей одежде какие-то микропленки, где был полный текст. В издании по его воле курсивом выделены места, которые были сокращены цензурой. Книга была, когда она вышла, сначала в журнале «Юность», а потом отдельным изданием, достаточно яркой антифашистской направленности. А когда вышел полный текст в 70-м, стало понятно, что книга антитоталитарная. Там не делается принципиального различия между фашистами, коммунистами и прочими истами, а речь идет о человеке, ну, извините за сравнение, примерно как в шинели в Гоголевске, о маленьком человеке, который попадает между жерновами и которого все исты и измы доводятся до физического истребления. Что делать этому человеку, эти вопросы и задает мой отец в этой книге. В общем-то, вопросы и остаются. Такова же была и судьба и самого Бабьего Яра. Сначала его пытались уничтожить, стереть с лица земли, выкопать старые могилы, все сжечь. Фашисты, они не успели этого сделать. Потом долгое время был заброшен этот овраг. Потом его попытались замыть, как пишет отец, гидромеханическим способом. Залили такой жидкой грязью, а потом дамба рухнула и залила половину Кореневки. Получились такие современные Помпеи, когда люди просто не успели ничего понять, а были залиты этой жидкой грязью. Вся эта история очень долго длится. До сих пор нету по-настоящему, как многие считают, правильного монумента в Бабьем Яре. Монумент советских времен выстроен не в том месте и не с теми акцентами. Я считаю, трагедия эта не закончена, и очень много нужно еще сделать, чтобы она действительно вошла в сознание людей, прежде всего людей, которые тут часто бывают, гуляют в парке, выстроенном практически рядом с Бабьим Яром, но иногда просто не знают, что это слово само по себе означает.
Так считает Алексей Кузнецов, который сегодня представляет книгу своего отца Анатолия Кузнецова «Бабий Яр» в Киеве. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей на Радио Свобода «Время гостей». Ведущий Михаил Соколов. Тема «Кризис в российской гражданской авиации». В студии совладелец компании «Аэрофлот» Александр Лебедев и генеральный директор торгового дома «Топливное обеспечение аэропортов» Евгений Островский. Время гостей на Радио Свобода сегодня в 19:07 по московскому времени. А во второй части программы «Свобода в полдень» в Москве в октябре пройдет фестиваль моноспектаклей. Петербургские экологи обеспокоены вырубкой уникального леса. А также другие новости Москвы и Санкт-Петербурга, новости экономики, спортивный обзор. Сейчас в Москве 12:30 и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Карабулак подорван автомобиль замминистра внутренних дел республики Вадима Селиванова. Он не пострадал. В Афганистане при взрыве погибли глава районной администрации и начальник полиции. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. 10 дней назад также талибами был убит губернатор центральной провинции Лагар. В Иерусалиме в понедельник по меньшей мере 13 человек получили ранения после того, как водитель-палестинец направил свою машину на группу военных. Большинство пострадавших – военнослужащие. В ходе спецоперации пакистанских правительственных сил на границе с Афганистаном убито свыше 10 боевиков, ранены несколько военнослужащих. Перестрелка произошла сегодня рано утром на окраине города Кхар. Министерство иностранных дел Египта не подтвердило информацию об освобождении 19 заложников, захваченных на юге Египта и связанных и вывезенных в Судан. Среди похищенных туристы из Германии, Италии и Румынии и 8 сопровождавших их египтян. МИД Афганистана направляет в Пакистан группу своих сотрудников для участия в освобождении генерального консула в Пешаваре Абдулла Фарахи. Дипломат был захвачен неизвестными в окрестностях Пешавара в понедельник. Совет Безопасности ООН продлил срок присутствия международных войск в Афганистане еще на 1 год. Это решение поддержали представители всех 15 государств, входящих в Совет. Торги на фондовых рынках Азии открылись падением котировок. Инвесторы выражают сомнения в эффективности предложенного правительством США дорогостоящего плана по спасению финансовой системы страны. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. Так, в Москве построят станции контроля авиашума, а петербургская прокуратура считает нарушением, что в детсады невозможно устроиться без местной прописки. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. С 1 октября на территории Москвы будут введены предельные оптовые надбавки на лекарства. 15% к фактической отпускной цене товара для российских производителей и 20% для иностранных. В розничной торговле надбавки не должны превышать 35%. Постановление, ограничивающее цены на жизненно важные лекарства, в этом перечне более 650 препаратов, будет действовать в течение года. Остатки лекарственных средств, закупленные до 1 октября, должны продаваться по старым ценам. Петербург. Более 40 тысяч жителей Лужского района Ленинградской области получают горячую воду вот уже второй год только в отопительный сезон. Сейчас не работает более трети котельных района. В ситуацию вмешалась прокуратура. Власти ссылаются на нехватку денег. Идет замена давно изношенных труб, и котельные, работающие на дорогом мазуте, только переводят на газоснабжение, объяснил в телевизионном эфире глава Лужской администрации Владимир Бакунев.
Если уж образно сказать, вот в целом у нас где-то 170 миллионов бюджета, а 270 надо только на приобретение топлива для котельных всего городского поселения. А у нас еще 30 полномочий, которые мы должны исполнять по 131 федеральному закону. И сегодня, если мы отдадим все деньги свои бюджетные на закупку топлива, плюс еще найдем дополнительно 100 миллионов, и остальные полномочия мы просто не сможем выполнять.
Москва. Столичные власти изменили правила пользования метрополитеном. В частности, теперь на станциях в вагонах ведется круглосуточное видеозаписывающее наблюдение. К числу запрещенных к распитию спиртных напитков добавилось пиво. По новым правилам увеличился с 6 до 7 лет возраст детей, которых можно проводить в метро бесплатно. Петербург. Завтра в Петербурге открывается социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних безнадзорных девочек, нуждающихся в социальной реабилитации. В него принимаются несовершеннолетние, начиная с 8 лет. В центре две службы – стационарная круглосуточного пребывания и нестационарная, которая позволит создать условия для реабилитации детей без длительного отрыва от дома и семейного окружения. Москва. Станция контроля шума авиатранспорта начинает свою работу сегодня. В зоне повышенного авиашума находится 10% территории столицы. Информация станции будет в режиме реального времени транслироваться в Центр Мосэкомониторинга, обрабатываться и направляться в Роспотребнадзор. Первая система станции появится у жилых домов, стоящих близко к зоне вылета самолетов из аэропорта Шереметьево. Петербург. Прокуратура завершила проверку детских дошкольных учреждений Приморского района. Самым распространенным оказалось нарушение конституционной гарантии права на образование. Такое нарушение обнаружили в 14 детских садах, в которые не принимали детей без городской прописки. Новости Москвы и Петербурга, 23 сентября, Вера Володина.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Петербургские экологи встревожены положением, создавшимся в государственном природном парке «Вепский лес». По их сведениям, лесопарк уничтожается, на территории ведется рубка деревьев, что запрещено законом. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации экологи приводят три статьи – 12, 102 и 103 – и правилами заготовки древесины. В защитных лесах допускается только выборочная вырубка. Сплошные же вырубки в природном парке – прямое нарушение действующего законодательства. Гринпис России и экологическое движение «Зеленая волна» требуют рубки прекратить, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Вепский лес – это уникальная природная территория. Здесь сохраняются в первозданном виде множество прекрасных озер и рек, богатых рыбой, нетронутые участки тайги с разнообразным растительным и животным миром. Эта земля – одно из малых российских народностей – вепсов, очень любимая и самими петербуржцами, многие из которых традиционно выезжают сюда на отдых с семьями, приучая детей любить и понимать природу, что особенно важно для горожан. Тем не менее, ни любовь петербуржцев, ни статус природного парка не мешает вести в Вепском лесу массовые рубки. Экологи говорят, что уже 2 года незаконно уничтожается лес в районе деревни Харгиничи. Формально рубки такого рода разрешены в этой зоне парка, но на деле они приводят к уничтожению последних в области массивов старых хвойных лесов. В этом году под вырубку отведены новые площади, говорит координатор экологического движения «Зеленая волна» Анастасия Филиппова.
Должны быть рубки обновления. При этом вырубаются сосновые деревья старовозрастные, которые должны охраняться парком, потому что парк был создан для охраны этих деревьев. И фактически получается, что выбираются последние боры на территории. Кроме того, есть еще нарушения при самих рубках. Иногда вырублены сплошные площади, что прямо запрещено в защитных лесах. Часть пней оставлена без клеймения. Вырубка, даже если это на пробных площадях, она уже запрещена в защитных лесах. Кроме того, хотелось бы, чтобы приостановили дальнейшие рубки.
Когда рубят лес, страдают не только деревья. Уничтожаются ручьи, из-за чего мелеют реки и озера. В них ухудшается вода, уходит рыба. Таким образом, разрушаются самые привлекательные для туристов природные комплексы, традиционные места сбора грибов, ягод и лекарственных растений. Может быть, самая трудная задача – доказать чиновникам, что нарушения действительно есть, говорит пресс-секретарь петербургского отделения Greenpeace Мария Мусатова.
Greenpeace России и «Зеленая волна» обратились в Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области. Мы требуем прекратить эти рубки в природном парке «Вепский лес», а также внести изменения в материалы лесоустройства, потому что уничтожение этих уникальных лесов было заранее запланировано лесоустройством. Это значит просто, что вырубки заранее были назначены лесоустройством, то есть была нарушена основная задача парка, то есть сохранение старовозрастных лесов.
До сих пор обращения к чиновникам, ответственным за лесопользование, не привели к утешительным результатам.
Они сказали, что никаких особо грубых нарушений в природных парках Ленинградской области они не знают.
Практика показывает, что по документам все действительно может быть правильно, и только при проверке выясняется, что на самом деле исполнители делали нечто совсем другое.
Я думаю, что да, как раз может быть, что на деле все совсем по-другому. Очень часто так бывает, что и журналистам, и чиновникам показывают приличные места парка, а те, где проходит рубка леса, они остаются не у дел. Соответственно, нужно добиваться того, чтобы чиновники обратили внимание на эту проблему. То есть, в первую очередь, необходимо, чтобы существование этой проблемы признали, а потом уже, соответственно, ее решать. Потому что вот пока, к сожалению, чиновники и руководство парка существование проблемы не признают. Хотя, в общем-то, вот наше обследование территории показало, что там действительно происходят массовые рубки и уничтожение уникальных старовозрастных лесов.
Петербургские экологи, обеспокоенные уничтожением заповедников в непосредственной близости к городу, надеются на добрую волю чиновников, например, на то, что те согласятся на совместную проверку в заповеднике «Вепский лес». Начальник отдела лесного контроля Комитета государственного контроля экологической безопасности Ленинградской области Михаил Орлов в принципе не исключает такой возможности.
Если это поднимается вопрос населением, то, безусловно, эта проблема существует, которая требует своего рассмотрения, исследования и скорейшей проверки. Безусловно, это до начала жалоб проверка природного парка «Вепский лес» была запланирована и поставлена в план проверок на 4-й квартал.
Однако Михаил Орлов подчеркивает, что «Вепский лес» не может считаться неприкосновенным, поскольку он не заповедник.
Он является природным парком, как раз и организованным в том числе и для осуществления рекреации. В природном парке выделены участки резерватов, так называемых, в которых действительно запрещена какая бы то ни было хозяйственная деятельность, а все остальное нужно необходимо проверять. Эти леса очень интенсивно осваивались еще в 20-х годах. И те сейчас участки, где там проводятся, это как раз места сплошных рубок 20-х годов. Поэтому что нам говорить о старовозрастном?
То есть чиновники вряд ли согласятся с петербургскими экологами, что нужно охранять старовозрастные леса вокруг города. Теперь остается ждать проверок, которые покажут, есть ли в Вепском лесу незаконные рубки, и если да, то каков их масштаб. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». С 1 по 10 октября на сцене театрального центра на Страстном Союз театральных деятелей России проводит международный фестиваль моноспектаклей. В программе 15 спектаклей. С подробностями Марина Тимашева.
Приезжают актеры со всей России, а также из Литвы, Украины, Болгарии, Албании, Финляндии. Один спектакль, один актер. Среди них есть знаменитый Нелли Уварова. Она покажет замечательный спектакль по пьесе Жана-Люка Лагарса «Правила поведения в современном обществе». Или Саид Багов. Он представляет постановку по мотивам Даниила Хармса. Есть молодые актеры, имена которых нам ничего не говорят, но все советуют обратить внимание на моноспектакль Натальи Кузнецовой из Нижнего Новгорода «Запев Мадонны Спинеги» по Федору Абрамову и на Антигону Софокла в исполнении литовской актрисы Беруты Мар. Передаю слово директору театрального центра на Страстном, режиссеру Михаилу Пушкину.
Если вспоминать великие спектакли, их достаточное количество. Калягин начинал, между прочим, спектакль «Записки сумасшедшего» и в профессию пришел через моноспектакль. А после возника не худо-бедно «Записки Крэпа» в постановке Стурова. Я думаю, что это случай честного театра, когда за все отвечает уже не режиссер, а только актер.
Оргкомитет фестиваля возглавляет Константин Райкин. В театре «Сатирикон» он сам играет на огромной сцене перед огромным залом на 1000 мест моноспектакль «Контрабас», тем самым опровергая устойчивое представление, что моноспектакли – дело некоммерческое, невыгодное, рассчитанное на одних только знатоков.
В принципе, я как зритель очень люблю этот жанр. Не жанр, а вид театра. Артист один на голой сцене. В этом есть уже метафора какая-то, какая-то главная вообще. Понимаете, а еще в наше время, я говорю, когда вот для меня другая чаша весов, и говорю, другая сторона качели этой, это открытие, там, не знаю, Пекинской Олимпиады. Когда людьми рисуют, когда тысячами, десятками тысяч людей рисуют картины, когда человек низведен до винта, красочки какой-то. Это, конечно, тоже производит магическое впечатление, но это в этом есть что-то страшноватое. И этому должно быть что-то противопоставлено вообще. Что такое моноспектакль? Пристальное рассматривание человека, потому что нам важно очень не утерять человека. Нам очень еще важно сохранить замечательную шкатулочность, так сказать, нашей профессии театральной.
Константин Райкин говорил о моноспектаклях минут 20, и его монолог оказался настоящим моноспектаклем. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 44 минуты. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярском крае прокуратура проводит проверку в связи с массовым пищевым отравлением воспитанников Норильского кадетского корпуса. В ингушском городе Карабулак подорван автомобиль замминистра внутренних дел республики Вадима Селиванова. Никто не пострадал. В Афганистане при взрыве погибли глава районной администрации и начальник полиции. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Совет Безопасности ООН продлил срок присутствия международных войск в Афганистане еще на один год. В Белоруссии сегодня началось досрочное голосование на парламентских выборах, назначенных на 28 сентября. Уже аккредитованы свыше 400 международных наблюдателей. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Крупнейший инвестиционный фонд Дубая не станет акционером российской энергетической генерирующей компании ОГК-1. «АвтоВАЗ» купил блокирующий пакет акций казахстанского завода «Азия-Авто». Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Рост цен на продукты питания в России в январе-августе составил 12,2%, что более чем в 4 раза превышает этот показатель в странах Европейского Союза, говорится в материалах Федеральной службы статистики. За 8 месяцев года цены на продукты питания наиболее значительно повысились в Литве, Латвии, Финляндии, Эстонии и на Кипре, а менее всего в Греции, Австрии и Болгарии. В целом инфляция в России в январе-августе 9,7% также более чем в 4 раза превысила инфляцию в странах ЕС. Государственное агентство по страхованию вкладов с 4 квартала текущего года может снизить размер ежеквартальных страховых взносов банков, участников системы страхования частных вкладов с 0,13 до 0,1% от объема частных вкладов в том или ином банке. Об этом сообщил генеральный директор агентства Александр Турбанов. Сейчас объем страхового фонда составляет 81,5 миллиард рублей, или в пересчете более 3 миллиардов долларов. Крупнейший в Объединенных Арабских Эмиратах инвестиционный фонд «Дубай World, принадлежащий правительству Эмирата Дубай, принял решение отказаться от инвестиций в компанию ОГК-1, объединяющую ряд тепловых электростанций в центральной части России, Сибири и на Урале, и являющуюся крупнейшей из тепловых генерирующих компаний, созданной в ходе реформы электроэнергетики. В конце июля, за день до прекращения работы, холдинг РАО ЕС России подписал соглашение с российской компанией «Роскоммунэнерго» о продаже ей принадлежащего государству пакета акций компании ОГК-1, а также дополнительной эмиссии. При этом было объявлено, что финансовым партнером в сделке, оценивавшейся почти в 5,5 миллиардов долларов, выступит инвестиционный фонд Эмирата Дубай. Российский «АвтоВАЗ», крупнейший в стране производитель автомобилей, подписал соглашение о покупке блокирующего пакета акций 25% плюс 1 казахстанского автопроизводителя «Азия-Авто». В этом проекте участвует также Евразийский банк развития, который предоставит «АвтоВАЗу» кредит в размере до 200 миллионов долларов для расширения мощности предприятия с 45 до 120 тысяч автомобилей в год. Завод «Азия-Авто» начал работу в 2003 году, организовав сборку автомобилей «Нива». В 2005 году было подписано соглашение о производстве автомобилей «Шкода», а в 2007 компания начала производство 3 моделей «Шевроле». Курс доллара на сегодня 25 рублей 27 копеек, на 22 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 63 копейки, по сравнению с понедельником он подорожал на 37 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. А в студии программы «Свобода в полдень» я приветствую своего коллегу Дмитрия Морозова. Он пришел, чтобы познакомить нас с последними важными событиями в спорте.
Да, и главная тема разговора нашего сегодня – баскетбол. По большому счету открылся в России сезон, но в начале его самых последних соревнованиях, а они проходят на азиатском континенте. Это теннисные соревнования. Так мужчины состязаются в Бангкоке, в Таиланде. И здесь во второй круг вышел россиянин Теймураз Габашвили, среди прочих, естественно, который выиграл уже сегодня у Михаэля Беррера из Германии. Принимает участие в этом турнире и Марат Сафин, который встречается сегодня с другим теннисистом из Германии, Печнером. Женщины состязаются в Пекине, и здесь сегодня успеха добилась Алла Кудрявцева, россиянка, она нанесла поражение китаянке Пень Шуай в двух сетах, ну а в Южной Корее участницами второго раунда стали три представительницы России, это Мария Кириленко, Екатерина Макарова и Анастасия Пивоварова, относительно новое имя, успешно эта теннисистка прошла квалификационный раунд турнира. Кстати, там же в Азии, в Китае, в городе Нандо, вчера завершился матч сборных Китая и России по шахматам. Команды состояли из 5 шахматистов и 5 шахматисток, и все они провели по 5 партий. И с общим счетом 26-24 победу одержала сборная Китая, и теперь китайские и российские мастера сыграют в быстрые шахматы и в блиц. В открытом чемпионате России, в континентальной хоккейной лиге, точнее, Вчера прошли очередные матчи. Салават Юлаев на своем льду потерпел поражение от «Нефтехимика» 3-5. «Спартак» в Москве по буллитам выиграл у «Минского Динамо». Хоккеисты ЦСКА потерпели домашнее поражение от гостей из «Динамо Риги» 3-4. Ну и к баскетболу в Москве. Четыре клуба из элиты европейского баскетбола собрались, чтобы разыграть кубок Александра Гомельского. Это предсезонный турнир, и он проходит по формуле финала четырех Евролиги. Вчера были сыграны полуфинальные матчи. Панатинаикос афинский выиграл у Маккаби из Тель-Авива 196, ну а ЦСКА проиграл Жальгирису 81-83. На этом матче побывала наш корреспондент Елена Приходько.
Первый в истории финал Кубка Александра Гомельского пройдет без участия его любимой команды. В понедельник в полуфинале хозяева паркета уступили литовскому Жальгирису 81-83. Поражение не катастрофическое, но весьма неприятное. И дело даже не в самом факте проигрыша, а в том, что успех дебютного розыгрыша Кубка теперь под угрозой. Организаторы ведь хорошо все подгадали. Одну полуфинальную пару составили Маккаби и Панатинайкос. Неважно, кто бы из них вышел в финал. Обе команды с хорошим именем и традициями. Обе исторически принципиальны для хозяев площадки баскетболистов ЦСКА. Армейцы, в свою очередь, играли с не менее интересным баскетбольным брендом. Стоит ли упоминать принципиальнейшие суперсерии ЦСКА и Жальгириса? Да и в современной истории было сыграно немало замечательных матчей. Казалось, успех был обеспечен. В понедельник соскучившиеся за время межсезонья болельщики придут посмотреть на обновленную команду, встречающуюся с хорошо знакомым соперником, а в среду, само собой, соберется почти полный зал на финальную игру. И вряд ли руководство клуба, говоря о том, что сейчас для ЦСКА не столько важен результат, сколько возможность сыграть несколько серьезных матчей, подразумевало проигрыш уже в первой встрече. Ведь непопадание армейцев в финал означает практически пустые трибуны. За третье место ЦСКА сыграет с Маккаби в среду в 17:30, а в финале в 20:30 сойдутся чужие для российского болельщика Панатинайкос и Жальгирис. Едва ли организаторам Кубка за сутки удастся каким-либо образом решить возникшую проблему посещаемости. Впрочем, если учитывать, что нынешний розыгрыш дебютный, невысокая посещаемость может проблемой и не казаться. Другое дело, что турнир хотят сделать регулярным. В этом случае придется хорошенько поломать голову над тем, что делать в случае вылета хозяев паркета. Но посещаемость – это дело второе. Главное происходит на площадке. После нескольких месяцев упорной трансферной работы клубы выносят на суд публики ее результат. Конечно, команды еще очень сырые. Собравшиеся вместе чуть более месяца назад, они еще сидят под нагрузками, только-только начинают работать над командными взаимодействиями и пока чаще выглядят как набор мастеровитых игроков, а не единый коллектив. ЦСКА в этом сезоне не исключение. Состав обновлен почти на треть. Россияне Керу и Каун, словенец Лорбек, хорват Планинич и американец Морец, новички ЦСКА. По словам главного тренера Эттора Мессины, им еще понадобится немало времени, чтобы заиграть в полную силу. «Сегодня мы не заслуживали хорошей оценки даже тогда, когда вели 10 очков», — признался наставник россиян. Вообще, настоящей командой мы выглядели в лучшем случае 2-3 минуты. Многие игроки не знают, что думать, куда бежать. Новички, возможно, нервничают, впервые оказавшись перед своими зрителями. Впрочем, так с нами было все предыдущие 3 года. Мы постепенно добавляли по ходу сезона. Главный тренер Жальгириса Римас Григас тоже не склонен переоценивать вчерашнюю победу и, говоря о предстоящем финале, выражает уверенность, что усталость 9 игроков, приехавших в Москву, на игре не скажется.
Победа, она очень приятная, но как посмотришь, сколько нам надо работать еще, чтобы лучше еще играть, то будет очень, очень долгая дорога еще. Также и ЦСКА, только у нас еще комплектация не закончена, так что все впереди. Мы очень проходили трудные сборы в Литве, потом мы доканчивали в Италии эти сборы. И мы в такой стадии сейчас, что не на самом пике тоже. Но мне кажется, финал есть финал, и каждая команда уже в последние силы играет. И как бы только эта усталость они чувствуют только после игры. И мне кажется, как бы не было, мы будем бороться за такой почетный приз этого турнира. Матч с ЦСКА – это история советского баскетбола, если так брать, и литовского, и российского. И приятно, что нам вышло сыграть с ними и даже выиграть. И мне, как тренеру, выиграть у ЦСКА, независимо какой мы физической форме, независимо какой форме ЦСКА, но это мне приятно.
Главный тренер литовского Жальгириса Римас Григас, с которым беседовала Елена Приходько, напомню, вчера Жальгирис одержал победу над ЦСКА в полуфинале в рамках Кубка Александра Гомельского со счетом 83-81, но баскетбольный сезон длинный, так что близко к сердцу, разумеется, армейским баскетболистам это поражение принимать не стоит. О грядущих событиях. Сегодня и завтра пройдут матчи 1/8 финала Кубка России по футболу. Рубин встречается с Амкаром. Москва принимает на своем поле Грозненский Терек. Шинник встречается с московским Спартаком. ЦСКА играет с Балтикой. Локомотив с еще одним представителем первого дивизиона Витязем. Крылья Советов также принимает команду из первого дивизиона Сибири. Ну и еще одно противостояние премьер-лиги и первого дивизиона в матчах Волга-Нижний Новгород. Все эти встречи состоятся завтра, а сегодня в Петровском парке московская «Динамо» принимает ростовский «СКА», который в последнее время консультирует Анатолий Бышевец. Эта встреча начнется в 19 часов по московскому времени. О том, чем завершатся эти и другие события, спортивные события дня, вы сможете узнать, заглянув на нашу страничку www.svobodanews.ru.
Спасибо Дмитрию Морозову за подробный спортивный обзор, который завершает очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Сегодня над программой «Свобода в полдень» работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. А по окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущая Елена Рыковцева. Малый бизнес продолжают кошмарить, несмотря на увещевания Дмитрия Медведева. Этим вызвано открытое письмо президенту от учредителя премии имени Сахарова «Журналистика как поступок» владельца компании «Винланд» Петра Винса. В программе участвует сам Петр Винц, а также вице-президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства Владислав Корочкин, руководитель службы мониторинга Фонда защиты гласности Борис Тимошенко и обозреватель газеты «Дело» из Санкт-Петербурга Самуил Лурье. Программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. Я же желаю всем удачного дня и слушайте радио «Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники российского посольства и торгпредства в результате теракта не пострадали.
Я хочу сообщить вам о решении покинуть пост премьер-министра Израиля.
Ни один настоящий мусульманин никогда не нападет на другого мусульманина.
Консульство России в Симферополе продолжает выдавать в Крыму украинским гражданам российские паспорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.